Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, сегодня 10 января. У микрофона Динара Сетикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот тема нашей программы. Писал ли воспитанник детского дома Челябинска Максим Каргапольцев письмо Владимиру Путину с просьбой отпустить его в США, в приемную семью, с которой он общается уже 7 лет? В Грузии продолжает обостряться борьба между президентом Саакашвили и премьер-министром Иванишвили. Вслед за возвращением выборов по одномандатным округам в российскую избирательную систему могут вернуться и избирательные блоки. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Максим Каргапольцев, 14-летний воспитанник Челябинской школы-интерната, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему возможность уехать к американским приемным родителям. Мальчик общался с семьей в течение нескольких лет. В прошлом году американцы подали документы на усыновление, однако не успели, поскольку вступил в силу закон, запрещающий усыновлять американцам российских детей. Об этой истории пишет челябинская пресса. Директор школы, где учится мальчик, опровергает информацию о том, что Максим Каргапольцев обращался к президенту. Тему продолжит Наталья Джампаладова, которая рядом сейчас со мной в студии. Наталья, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Максим Каргапольцев общается с семьей Уолленов уже 7 лет. Об этом пишет челябинская пресса, и по их сообщениям он ездил в Америку к будущим усыновителям, и они также приезжали навещать его в Россию. В прошлом году семья обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Маргарите Павловой с просьбой усыновить мальчика. Маргарита Павлова дала добро, согласие ее было получено, и готовились уже необходимые документы. Однако с 1 января 2013 года в силу вступил закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей. И несмотря на российско-американское соглашение, дети, находящиеся уже в процессе усыновления, должны оставаться в России. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Челябинская пресса цитирует обращение Максима Каргапольцева к президенту России Владимиру Путину, в котором он просит дать ему возможность уехать в Америку к приемным родителям. Вот цитата с челябинского сайта «Первой областной». «Я буду очень благодарен, если все обернется в пользу детей, которые хотят усыновить семьи в США. Очень прошу Государственную Думу Владимира Владимировича, чтобы они разрешили усыновление. Пусть это все будет под жестким контролем, но нельзя лишить детей возможности обрести семью». Конец цитаты. Максим Каргапольцев страдает генетическим заболеванием, а в Соединенных Штатах, по словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Маргариты Павловой, у мальчика был бы шанс вылечиться и получить хорошее образование. За ребенка намерены вступиться и власти Челябинской области. Вице-губернатор региона Ирина Гехт отметила, что процесс усыновления уже запущен, власти запросили много документов. Цитата. «До конца года документы оформить не успели, вступил в силу закон Димы Яковлева. Теперь судьбу мальчика определит время. Мы будем ходатайствовать о его усыновлении. Но, увы, ответ может быть отрицательным. За ребенка очень больно». Цитируют слова Ирины Гехт, издания «Росбалт». По мнению члена общественной палаты, руководителя общества «Право ребенка» Бориса Альтшулера, чтобы повлиять на ситуацию, представителя мальчика следовало бы обратиться в Конституционный суд.
Повлиять все-таки, если говорить о правовой стороне, нужно срочно, чтобы представитель этого мальчика подал апелляцию в Конституционный суд Российской Федерации о противоречии данного закона Конституции Российской Федерации. Просто своей волей президент России Владимир Путин не думает, что он сможет это решить. Если бы он мог что-то, то он бы и не подписывал этот закон. Мы совершенно не знаем расстановку в Кремле, но вот апелляция в Конституционный суд нужна срочно. А закон противоречит Конституции Российской Федерации. Об этом говорили многие специалисты, в том числе члены правительства.
Борис Альтшулер также напомнил, почему закон о запрете усыновления российских детей американцами получился таким резонансным.
Защиту этих детей, один из которых Максим Каргапольцев, выступала массовая российская общественность. Я уже не говорю пикеты перед Государственной Думой, газеты. Но я не знаю СМИ, которая не назвала бы этот закон людоедским. Даже Всеволод Анатольевич Чаплин, комментируя этот запрет, сказал, говоря именно об усыновлении в США детей-инвалидов, «Не надо быть зверьми». Конечно, это совершенно звериный закон, античеловеческий. Я когда написал 2 дня назад письмо президенту Франции Франсуа Олланду с просьбой ходатайствовать перед президентом Российской Федерации проявить элементарную гуманность в отношении детей. Это моя первая была просьба. Вторая – лишить шенгенской визы Павла Астахова, который подходит под определение Селантольша Чаплина. Моя просьба именно конкретно Астахова лишить возможности, пока он занимает этот пост, так развлекаться во Франции со своей семьей, хорошо проводить время, когда он запретил выезд больным детям. Вот эти все меры Запада не направлены против России. Они же направлены против конкретных российских чиновников, которых иначе как оборотнями назвать нельзя. Вообще это единственное, что дает России надежду на будущее. Потому что они ее скушают с потрохами. И страна вымрет с этими людьми. Типа Астахова, типа Лаховой, типа и так далее, и так далее.
Это было мнение Бориса Альтшулера. Тем временем директор школы-интерната, в которой учится Максим Каргопольцев, Денис Мацко, отрицает, что мальчик обращался к президенту. Агентство РИА Новости цитирует его слова, цитата, «Вот он около меня», он тоже утверждает, что ничего подобного не было. Челябинская пресса приводит немного другие слова, в которой директор школы говорит о том, что действительно семья, желающая усыновить Максима Каргопольцева, была. Мальчик, конечно, хотел бы попасть в семью, но не получилось. Также директор отметил, что была достигнута договоренность о том, что он сможет поехать к американской семье по приглашению, когда ему исполнится 18 лет, а пока он будет учиться в техникуме, а после, если захочет, в институте. Сам Максим Каргопольцев на своих страницах в социальных сетях никак не подтверждает слова директора, а продолжает публиковать ссылки на сообщения в прессе о своей истории.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. И к нам в студию присоединился мой коллега Арслан Саидов. И Арслан может нам рассказать об этой школе-интернате в Челябинске, правильно?
Да, мне кажется, нужно обязательно уточнить, где содержится, воспитывается этот Максим. Школа-интернат номер 13 в Челябинске несколько лет назад была в центре гигантского скандала, причем этот скандал и раскрутил уполномоченный по правам человека, по правам ребенка Павел Астахов. Кстати, он выезжал с инспекцией в эту школу-интернат. Выяснилось, говорили тогда, что воспитанников этого детского дома, которые плохо себя ведут, не слушаются воспитателей, пропускают уроки, отправляли на лечение в местную психиатрическую больницу, где им прописывали сильнейшие транквилизаторы, в том числе аминозин. Но был гигантский, действительно, скандал. Приезжала специальная инспекция, все это дело проверяли, а нарушение выявила местная прокуратура, после чего и это дело и закрутилось. А почему в психиатрическую больницу отправляли детей? Потому что это школа-интернат номер 13 города Челябинска, не совсем обычный, там учатся и живут больные дети. Это школа-интернат компенсирующего так называемого седьмого вида, туда помещают детей с задержками в развитии, чего о Максиме, честно говоря, сказать, ну, совершенно нельзя. Достаточно живой, активный, даже, можно сказать, гиперактивный мальчик. Он очень давно готовился к поездке к своим новым родителям, как он рассчитывал, да более того, даже выучил английский язык. Он разговаривает на английском, он пишет на английском. И сейчас на Рождество он своим возможным приемным родителям отправил видеоролик, который как раз первый областной челябинский телеканал я опубликовал на своем сайте и, видимо, давал в эфир. Он показывал комнату, где он живет, коридор школы-интерната, столовую, остальные помещения. И на своей страничке в Фейсбуке и ВКонтакте он подписывается уже двумя фамилиями, то есть свои фамилии, которые ему дали здесь, в России, и фамилии родителей американских, которые должны были стать его настоящими родителями. Это говорит о том, что уже мальчик готовился поехать в Америку и туда жить. Конечно, для него это сейчас гигантская, огромная трагедия, что его дважды, уже во второй раз лишают практически этих родителей. И, ну, возвращаясь к тому самому скандалу, который был несколько лет назад в Челябинске, когда расследовали это дело о незаконном помещении в психиатрическую больницу воспитанников школы-интерната номер 13, проверяющие, они пришли к выводу, что ничего подобного не происходило. Вернее, действительно помещали в психиатрическую больницу, но это делалось исключительно из медицинских показаний и никак не в качестве наказания за плохое поведение. Вообще, школа-интернат номер 13 очень часто попадает в криминальные сводки местных информационных агентств. Несколько лет назад также попадалось сообщение о том, что был привлечен к уголовной ответственности местный житель, пенсионер, который за деньги, за конфеты совращал несовершеннолетних воспитанниц этого, этой школы-интерната. И как это происходило, только, ну, совершенно непонятно. Дети, видимо, там были предоставлены сами себе. Причем даже после того скандала, когда выяснялось, что детей отправляли на лечение в психиатрическую больницу, требовали многие отставки директора этой школы-интерната, но, как выясняется, он по-прежнему находится на своем месте.
Спасибо, Арслан. Мой коллега Арслан Саидов о Челябинском школе-интернате. Мы обязательно вернемся к этой теме в следующих выпусках информационных программ «Радио Свободы» в программе «Время Свободы» в 16.05. Ну а сейчас новости.
«Радио Свобода». Новости.
Вологде началась проверка по факту нападения на председателя движения «Вместе» Евгения Доможирова. Сегодня утром неизвестный несколько раз ударил Доможирова сзади палкой по голове, когда он отводил ребенка в детский сад. Активист госпитализирован. Около 15 тысяч пользователей социальных сетей выразили желание принять участие в шествии 13 января против закона, который запрещает усыновление российских сирот гражданами США. Вчера мэрия Москвы и оргкомитет акции согласовали маршрут шествия от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Новая газета сообщила, что собрала более 100 тысяч подписей за досрочный роспуск Государственной Думы России. Издание начало акцию «Давай, распускайся» 24 декабря после принятия Госдумы закона, который запрещает усыновление американцами. Бурятия осуждена условно. Трое бывших сотрудников Анахойского отделения полиции по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. 17.05 на Радио Свобода. Слушайте программу Якова Кротова. И вот тема «Переход от несвободы к свободе» совершался во многих странах, прежде всего в Европе. Может ли европейский опыт помочь России? Об этом в 17 часов на круглом столе «Москва свободы» говорят немецкий историк Андре Сумланд, правозащитник Александр Подробинник и культуролог Игорь Яковенко. 17.05 не пропустите на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Американская комиссия по проблемам свободы религии в мире, созданная Конгрессом США 15 лет назад, обнародовала отчет о своей поездке в Россию. Общий вывод – религиозные свободы российских граждан все больше ущемляются. Условия моего коллеги Юрию Жигалкину.
Основной тезис доклада – правовая система России, законы, регулирующие отношения церкви и государства, демонстративно используются для оказания давления на различные конфессии, преследования неугодных церквей и приходов. И эта тенденция усиливается по мере того, как ограничиваются другие права россиян. Эксперты комиссии приводят многочисленные примеры отказа в регистрации и перерегистрации протестантским церквам, различным религиозным группам, пятидесятникам, свидетелям Иеговы, церкви и саентологии. В Калининградской области, например, бывшие церковные помещения католиков и протестантов переданы православной церкви. Группам, принадлежащим к так называемым нетрадиционным конфессиям, в том числе староверам, отказывают в аренде помещений. Специальная глава отчета посвящена нарушениям прав мусульман. Диапазон этих нарушений – от отказа выдать разрешение мусульманским общинам на строительство мечетей до арестов и убийств салафитов. Рамзан Кадыров заслужил специальное упоминание как человек, одобряющий и инициирующий масштабные нарушения прав человека в Чечне. Его собственная интерпретация ислама служит фундаментом для создания репрессивного режима. Американские эксперты также приводят многочисленные примеры использования закона о борьбе с экстремизмом для запрета религиозных текстов, запрещения деятельности религиозных групп. Они опасаются, что за изменениями в уголовном законодательстве последует уголовное преследование членов этих групп. Религиозные группы пострадают в результате вступления в силу нового закона об ужесточении наказаний за участие в несанкционированных собраниях, предупреждают американские эксперты. В отчете упоминается и обсуждаемый в России закон, по которому будут преследовать за богохульство, хотя российские собеседники американских экспертов говорят, что и без этого документа в руках российских властей достаточно инструментов для преследования нежелательных элементов. Взять хотя бы дело группы Pussy Riot. В заключении Американская комиссия по религиозным свободам в мире дает несколько рекомендаций Конгрессу и Белому дому. Суть этих рекомендаций в необходимости превратить проблему обеспечения свободы совести в России в приоритетный вопрос американо-российских отношений. Выделяется среди рекомендаций предложение внести имя Рамзана Кадырова в список лиц, причастных к коррупции и масштабным нарушениям прав человека, и заморозить его банковские счета. Я попросил прокомментировать эти выводы и рекомендации Арча Паддингтона, вице-президента американской правозащитной организации Freedom House. Усиление давления на различные религиозные организации, которые не являются близкими властям, совершенно очевидно, говорит Паддингтон. Это лишь часть наступления российских властей на права россиян. Особо заметно и характерно для всего управления Путина его недоверие к религиозным организациям и вообще общественным группам, которые связаны с зарубежными церквами, организациями или правительствами. Господин Паддингтон, рекомендации Американской государственной комиссии по религиозным свободам звучат достаточно жестко. Как вы считаете, найдут ли они соответствующий отклик в Белом доме и Конгрессе? Звучат они жестко, но их осуществление едва ли даст ощутимые результаты по простой причине. Интерпретация и применение любого самого демократичного закона в России зависит от настроений властей. Владимир Путин дал ясно понять, что он намерен управлять страной так, как ему хочется, что он готов пользоваться концепцией верховенства закона для осуществления своих задач. И это не изменится в результате давления со стороны США. Честно говоря, трудно представить, что религиозные свободы в России могут стать заметным вопросом американо-российских отношений. На фоне крайне серьезных нарушений прав человека, возьмем, к примеру, дело Магнитского или Ходорковского, или нейтрализацию независимой прессы в России, или появление политических заключенных, или атаку на Институт независимых общественных организаций, вопрос свободы совести, честно говоря, не выглядит приоритетным для Вашингтона. Я бы даже сказал, что религиозные свободы находятся в меньшей опасности в России, чем гражданское общество. По мнению моего собеседника Арча Паддингтона, вице-президента американской правозащитной организации Freedom House, пока трудно судить о том, как будет выглядеть российская политика администрации Барака Обамы во время второго президентского срока. Скорее всего, он сохранит акцент на необходимости поддерживать партнерские отношения с Москвой ради решения геостратегических проблем, в то время как вопросы уважения прав человека в России останутся для Белого дома, по большому счету, второстепенными.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Грузии обостряется борьба между президентом Саакашвили и премьер-министром Иванишвили. Предложения о коабитации пока не привели к компромиссу по вопросу конституционной реформы. Тем временем противники нынешнего президента собрали около миллиона подписей с требованием его отставки, а прокуратура сняла все прежние обвинения с бывшего министра обороны Иракли Акруашвили, который считается самым непримиримым противником нынешнего главы государства. Обо всем об этом расскажет мой коллега в Грузии Георгий Кабаладзе.
Министр юстиции Грузии Теяцу Лукьяни решила лично сообщить на специальном брифинге о прекращении сразу трех уголовных дел против бывшего министра обороны, экс-министра внутренних дел и бывшего генерального прокурора Ираклия Окруашвили. По ее словам, после внимательного изучения всех материалов дел по обвинениям в коррупции, служебной халатности, а также в вымогательстве доли акций оператора мобильной связи Geocell у бизнесмена Джемала Сванидзе, главная прокуратура страны, согласно закону, она подчинена Министерству юстиции, пришла к выводу, что нет никаких доказательств вины Ираклия Окруашвили, и все дела были, цитата, «состряпаны прежней властью в политических целях». Конец цитаты. Экс-министр обороны, по праву считающийся самым опасным и непримиримым противником президента Саакашвили, вернулся на родину из Франции 20 ноября и был сразу арестован, поскольку Тбилисский суд еще в 2008 году приговорил его заочно к 11 годам лишения свободы как раз за вымогательство доли акций компании Geocell. Но главный свидетель обвинения по этому делу, бывший руководитель независимой комиссии по коммуникациям Дмитрий Киташвили, на днях заявил, что дал показания против Окруашвили под давлением прокуратуры. Таким образом, единственное уголовное дело против Окруашвили, которое пока не прекращено, обвинение в создании незаконных вооруженных формирований и попытке госпереворота в мае 2011 года. Прокуратура времен полновластия президента Саакашвили утверждала, что Ираклий Окруашвили якобы обещал своим соратникам прорваться в Грузию из Южной Осетии с помощью российского спецназа и даже договорился об этом лично с Владимиром Путиным. В новых условиях, скорее всего, бывший высокопоставленный чиновник будет оправдан и по этому делу и выйдет на свободу уже через несколько недель. Неудивительно, что освобождение злейшего врага Михаила Саакашвили воспринимается в Грузии как политический демарш новых властей, направленный на дискредитацию, а может даже запугивание президента и его команды. Один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение», депутат парламента Акаки Бобохидзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что тем самым команда Бидзины и Иванишвили усиливает давление на оппозицию. Разумеется, в условиях, когда новые власти страны выпустили из тюрем всех российских шпионов, объявив их политзаключенными, было бы нелогично держать в тюрьме Ираклия Окруашвили. Тем самым они продолжают попытку нашей демонизации и очернения всего, что было сделано на протяжении последних нескольких лет. Окруашвили изменил президенту и нашей команде. Он оказал большую услугу нынешним властям, поскольку в прежние годы был заводилой почти всех выступлений против президента Саакашвили. Считает депутат. По мнению большинства экспертов, предстоящее освобождение бывшего министра обороны следует рассматривать в контексте продолжающегося противостояния между президентом Саакашвили и премьер-министром Иванишвили. Коабитация, то есть сосуществование, о чем неоднократно говорили западные партнеры Грузии, пока остается лишь теоретическим проектом. Эксперт Гига Насаридзе считает, что в этом прежде всего виноваты новые власти, выпускающие из тюрьмы Ираклия Окруашвили и в то же время продолжающие аресты ближайших соратников президента.
Я думаю, что правительство, которое правило до 1 октября, всячески пытается вот эту самую коабитацию провести в жизнь, но почему-то новое правительство начало арестовывать политических противников, политические аресты не служат коабитации.
Гига, недавно премьер-министр предложил оппозиции, то есть пропрезидентской партии, принять закон об амнистии бывших чиновников из окружения президента в обмен на поддержку конституционной реформы. Насколько возможен такой компромисс?
Я думаю, что президенты, национальное движение не пойдут на этот так называемый компромисс. Это, по-моему, это вообще не компромисс, чтобы бывшие чиновники пришли с повинной в новую прокуратуру, признались в тех проступках, которые они совершали, по-моему. Это вообще не компромисс. Это даже не знаю, как это будет называться, если это так произойдет. Поэтому я надеюсь, что этого все-таки не будет.
В канун Нового года коалиция «Единодушие» 50 неправительственных организаций начала сбор подписей с требованием немедленной отставки главы государства. Под соответствующей декларацией уже подписались около 1 000 000 граждан. Подписи собирают и сторонники действующего президента. Они считают, что Михаил Саакашвили должен покинуть свой пост лишь после очередных президентских выборов, намеченных на октябрь текущего года. Подписная война и аресты экс-чиновников, как и угроза начать расследование против бывших министров внутренних дел, финансов и энергетики, многие объясняют тем, что правящая команда пытается оказать давление на президента и пропрезидентскую партию для обеспечения их лояльности в процессе очередной конституционной реформы по дальнейшему сокращению полномочий главы государства. Своим мнением на этот счет с «Радио Свобода» поделился член парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта» Давид Бердзанишвили. Давид, скажите, пожалуйста, как грузинская мечта относится к сбору подписей с требованием отставки главы государства и какая все-таки связь между этим процессом и предстоящей конституционной реформой, а также не раз звучащими опасениями, что Михаил Саакашвили может отправить в отставку правительство, распустить парламент и назначить новые выборы?
Значительной части граждан Грузии, наверное, беспокоит то, что Саакашвили еще до октября по существующей конституции остается президентом Грузии. Скоро парламент примет изменения в конституцию. Скорее всего, и представители меньшинства поддержат эти изменения. Президент не будет иметь права распустить правительство.
Вы сказали, что часть депутатов от национального движения все-таки поддержат конституционную реформу. Но в обмен на какие гарантии?
У национального движения вместе с Саакашвили, скорее всего, не будет будущего. Национальное движение, депутаты от национального движения постепенно это понимают. И, естественно, они тоже собираются оставаться в грузинской политике и по саакашвилевское время.
А Одна из тем предстоящих баталий по Конституции – изменение порядка выборов президента с тем, чтобы глава государства избирался не всенародно, а голосованием в парламенте. Однако депутат от парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили сказал в беседе со мной, что пропрезидентская партия ни при каких условиях не поддержит конституционную реформу.
Эта страна жила с президентским институтом, и сейчас просто вот ее так с бухты-барахты менять, я не думаю, что это правильный путь.
В четверг в парламенте состоялись первые слушания по изменениям в Конституцию. Одновременно глава парламентского комитета по правам человека Екатерина Беселия заявила на пресс-конференции, что в ближайшее время вступит в силу закон об амнистии, принятый законодательным органом в канун Нового года, и сотни политзаключенных режима Саакашвили выйдут на свободу. Это была цитата. В том числе свободу обретет и самый непримиримый, чуть ли не кровный враг президента Саакашвили, некогда его друг и ближайший соратник по революции РОС Ираклио Куруашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Вологде началась проверка по факту нападения на председателя движения «Вместе» Евгения Доможирова. Сегодня утром неизвестный несколько раз ударил Доможирова сзади палкой по голове, когда он отводил ребенка в детский сад. Активист госпитализирован. Около 15 тысяч пользователей социальных сетей выразили желание принять участие в шествии 13 января против закона, запрещающего усыновление российских сирот гражданами США. Вчера мэрия Москвы и оргкомитет акции согласовали маршрут шествия от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. «Новая газета» сообщила, что собрала более 100 тысяч подписей за досрочный роспуск Государственной Думы России. Издание начало акцию «Давай распускайся» 24 декабря после принятия Госдумы закона, который запрещает усыновление российских сирот американцами. В Бурятии осуждено условно трое бывших сотрудников Анахойского отделения полиции по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Россиянин Азат Ягафаров, который управлял снегоходом, попавшим в аварию на горнолыжном курорте на севере Италии, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве в связи с гибелью 6 соотечественников. Трагедия произошла 4 января. Президенту Сирии Башару Асаду нет места в новом переходном правительстве, которое может возникнуть в результате разрешения сирийского конфликта. Об этом заявил специальный международный посланник по Сирии Лахдар Брахими. В Венесуэле Верховный суд поддержал перенос на неопределенное время церемонии инаугурации Уго Чавеса на пост президента на новый срок. Бывший губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон и исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт завершили визит в КНДР. Ричардсон заявил журналистам, что им не удалось добиться освобождения гражданина США, который был задержан в Северной Корее в декабре прошлого года. Сигнал о бомбе на борту самолета «Боинг-737», прибывшего сегодня утром из Вильнюса в московский аэропорт Внуково, оказался ложным. Ранее неизвестный сообщил в полицию о якобы заложенном взрывном устройстве в самолете. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Вслед за возвращением выборов по одномандатным округам в российскую избирательную систему могут вернуться и блоки. Правда, предполагается, что для крупных партий будет сохранено преимущество в виде проходного барьера. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Вернуться к смешанной системе выборов Владимир Путин предложил почти месяц назад в своем послании к Федеральному собранию. Собственно, это и является возвращением к тому, что уже было в недавнем прошлом. С 1993 по 2003 год Госдума избиралась по смешанной системе. Половина депутатов получала мандаты по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. В 2004 году эта норма была отменена. Все 450 депутатов Государственной Думы избираются по партийным спискам. Эксперты обращают внимание на то, что против возвращения этой нормы закона выступал Дмитрий Медведев, как, впрочем, и против участия в выборах блоков. По словам политолога Алексея Мухина, пока еще рано говорить о поправках в выборном законодательстве, как о свершившемся факте, но дискуссия на эту тему ведется довольно активно.
Дискуссия о возвращении избирательных объединений на региональные и федеральные выборы ведется уже довольно давно. В администрации президента, в Государственной Думе обсуждаются плюсы и минусы этого возвращения. Мне кажется, после того, как был либерализован подход к регистрации партий, эта дискуссия действительно может перейти в практическое русло, потому что обилие партийных проектов не позволяет им всем пройти в Государственную Думу или в какой-то региональный парламент. А вот с помощью избирательных блоков представители этих партий вполне могли бы составить конкуренцию, что называется, партиям парламентским, крупным. В свою очередь, это очень серьезно стимулирует конкурентную среду на выборах, в том числе и для парламентских партий, что тоже благотворно должно отразиться на их ребрендинге, который давно уже пора сделать, что-то кривить душой. Мне кажется, что в первом полугодии 2013 года этот вопрос будет переведен в законодательную плоскость и, скорее всего, решен положительно. Мне кажется, предстоит еще определить и барьер прохождения избирательных блоков в парламент разного уровня, и условия создания этих блоков и так далее. То есть работы много. Я считаю, что любые различия в требованиях, в электоральных требованиях к партиям и к избирательным блокам будут дискриминационными. То есть условия, которые облегчают партиям прохождение в Государственную Думу или в региональный парламент, и такие же условия для избирательных объединений, они будут поводом для конфликтов и судебных разбирательств. Я думаю, что целесообразно было бы создать все-таки равные условия для них, тем более, что это в здоровом смысле стимулирует конкурентную среду для того, чтобы и партийные проекты, и избирательные проекты, отдельные избирательные блоки развивались в правильных условиях.
Об изменениях в выборном законодательстве около года назад заговорил Дмитрий Медведев. Это случилось после многотысячных протестов, когда основным требованием митингующих были честные выборы. После этого был упрощен процесс регистрации партии. Владимир Рыжков, один из лидеров партии РПР «Парнас», которая не могла ранее принимать участие в выборах, говорит, что на возвращении одномандатных округов он и его соратники настаивали на протяжении 10 лет.
Когда весной прошлого года работала согласительная комиссия по политической реформе по инициативе Медведева, то мы сразу предлагали восстановить одномандатные округа, мы сразу предлагали восстановить возможность партиям создавать избирательные блоки, мы сразу предлагали понизить барьер до 3% для партии и для 5% для блоков. Поэтому это реализация наших предложений, мы это приветствуем. Единственное, что мы всегда хотим напоминать о политической ответственности Путина и Единой России, которые разрушили, собственно говоря, эту же избирательную систему. Я напомню, что 10 лет назад в России были одномандатные округа, 10 лет назад в России были избирательные блоки, 10 лет назад был более низкий проходной барьер на выборы в Государственную Думу. Сам Путин и его партия «Единая Россия» все это уничтожили. Спустя 10 лет, когда система зашла в тупик, а мы говорили, что она зайдет в тупик, они снова это восстанавливают. Они несут прямую ответственность за то, что в России разрушена нормальная избирательная система. Но в одномандатных округах власть всегда имеет преимущество, потому что там основную роль играют деньги, и основную роль играет административный ресурс. Но даже несмотря на это, я не сомневаюсь, что в одномандатных округах в Думу смогут избраться несколько десятков очень ярких оппозиционеров, что изменит саму атмосферу в Государственной Думе. Так что да, Единая Россия, скорее всего, сможет за счет этого сохранить свое падающее влияние в парламенте, но все равно туда прорвутся свежие люди, и они изменят расклад сил в Государственной Думе. Сам Путин и Единая Россия знают, что их рейтинги быстро падают, и они не в состоянии сохранять большинство без массовых фальсификаций. Поэтому это их шкурный интерес подталкивает к этой реформе, а не что другое.
Партия «Яблоко» на прошлых думских выборах в парламент не попала. Ее лидер Сергей Митрохин приветствует возвращение блоков в избирательное законодательство.
В принципе, этот шаг, конечно, правильный, потому что было разрешение на создание множества партий, но сохранялся запрет на блоке. Это, конечно, абсурдная ситуация. И ни одна новая партия, да даже и некоторые старые в этой ситуации уже не могли рассчитывать на попадание в Госдуму. Так что, в принципе, это шаг правильный. Мотивы, конечно, корыстные, как всегда. Партия власти понимает, что Единая Россия теряет позиции. Она сама по себе не справится с задачей обеспечения большинства партий власти в парламенте. Поэтому, скорее всего, блоковая структура будет выгодна для решения этой задачи. Будет, например, Народный фронт, как партия, вместе с Единой Россией, они попытаются сохранить парламентское большинство. Скорее всего, с этой целью это делается, но одновременно, конечно, выгоду получают и все остальные партии, у которых увеличивается свобода маневра, и, в общем, появляется определенный шанс на консолидацию тех партий, которые имеют какие-то родственные особенности. Ну, например, у партии демократического характера.
Лидеры демократических оппозиционных партий считают, что появление блоков выгодно стремительно теряющей популярность правящей партии. Однако, по мнению политолога Алексея Мухина, блоки могут составить серьезную конкуренцию каждой из представленных в парламенте партий.
Скорее всего, избирательные блоки выгодны Общероссийскому народному фронту, который в этой связи, как зонтичная организация, сможет подтянуть для сотрудничества те партии, которые интересны Владимиру Путину. И это действительно очень серьезная политическая конструкция, которая вполне может быть конкурентной и для «Единой России», и для КПРФ, и для ЛДПР.
Возможность блокироваться с близкими по духу партиями может быть уравновешена проходным барьером, который будет дифференцирован. Если блоки будут поставлены перед более высоким барьером прохождения в Думу, это следует считать несправедливым, уверен лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Все должны быть равны, должен быть стимул для объединения партий. А если вводится повышенный проходной барьер для блоков, стимул, конечно, существенно ослабляется. Но, видимо, наши власти не могут поступать иначе. Эта норма, видимо, сделана для того, чтобы оппозиционные партии не сильно стремились к образованию блоков.
По словам одного из лидеров партии РПР «Парнас» Владимира Рыжкова, о дискриминации блоков можно будет говорить лишь когда станет понятно, насколько проходной барьер для блоков будет выше, чем для партии.
Если для партий барьер будет 3%, а для блоков 5%, это вполне разумно. Но если для партии будет 7%, а для блоков 10%, это будет запретительный барьер, и ничего не изменится по сравнению с тем отвратительным состоянием, которое есть сегодня.
Параллельно с дискуссией о новых нормах избирательного законодательства ведется сбор подписей за роспуск Госдумы. На сайте «Новой газеты» уже собрано более 92 тысяч подписей. Призыв к роспуску Думы будет одним из главных лозунгов на предстоящем 13 января марши против подлецов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Что для вас лучше, голосовать за партию или конкретного человека на выборах в Госдуму? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
А толку от этого нет никакого, все равно. Народ злой, а подействует, не подействует, вряд ли поможет.
То, что я предпочитаю голосовать за партию, это не значит, что я сейчас удовлетворена тем, что у нас есть, потому что у нас нет выборов. Я не против смешанной системы. Все это может работать только при наличии самого института выборов.
Вообще вопрос я по-другому поставил бы. Нужно переходить постепенно к парламентской республике. Но для этого надо выбрать честный парламент. Нужно провести честные выборы перед этим. И тогда, возможно, все проблемы государственного управления будут решены.
Я уже давно не голосую за них вообще. Я последний раз за Хакамаду голосовала и все.
Рейтинг это же не абсолютная величина.
Никому я им не симпатизирую. Я всех сейчас уже разуверилась. Во всех.
Я бы хотел личную партию любителей пива. Потому что именно существование такой партии, возможность такой партии участия в выборах для меня была признаком того, что в стране наступила политическая свобода.
Да я как-то не придавал значения этим выборам. И вообще для меня никакой роли не играет.
Отлично было бы видеть в Думе что-то похожее на партию Немцова «Правое дело», например. Было бы здорово. Но пока в России об этом приходится только мечтать.
Самое главное – человеческое внимание. И чтобы не обещали, а выполняли все, что нужно. А у нас наоборот делает. Много обещает, но ничего не делает.
Да вот, честно говоря, даже не знаю.
Не доверяю я.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает?
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю.
У нас в стране такая власть. Делали все, что хотели. Главное, это бизнес.
Обещают нам много, но не знают, что мы получим от этого. Будем ждать.
Все зависит от них самих, от парламентария нашего. Ну, там все равно, кто наверху сидит, все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Я говорю про парламентарии и все вышестоящие инстанции. Все решает деньги.
Не знаю, я особо вот и путинские как бы времена особо ничего не увидел. Такого прям перемен огромных каких-то. Ну, что-то такое по маленькому шажку. Поэтому я даже не знаю.
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще это сложная штука политика.
Так, самарцы отвечали на вопрос, что для вас лучше, голосовать за партию или за конкретного человека на выборах в Госдуму. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Вологде началась проверка по факту нападения на председателя движения «Вместе» Евгения Доможирова. Активист госпитализирован.
Около 15 тысяч пользователей социальных сетей выразили желание принять участие в шествии 13 января против закона, который запрещает усыновление российских сирот гражданами США. Накануне мэрия Москвы и оргкомитет акции согласовали маршрут шествия от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. «Новая газета» сообщила, что собрала более 100 тысяч подписей за досрочный роспуск Государственной Думы. Издание начало акцию «Давай распускайся» 24 декабря. Президенту Сирии Башару Асаду нет места в новом переходном правительстве, которое может возникнуть в результате разрешения сирийского конфликта. Об этом заявил специальный международный посланник по Сирии Лахдар Брахими. В Венесуэле Верховный суд поддержал перенос на неопределенное время церемонии инаугурации Уго Чавеса на пост президента на новый срок. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный отчет о глобальных рисках в 2013 году. В нем говорится, что сегодня человечество подвергается еще более серьезным угрозам со стороны мировых рынков и природы. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Нашему миру сегодня угрожает еще больше опасностей, считают авторы отчета «Глобальные риски» в 2013 году Всемирного экономического форума. В первую очередь, потому что в мире наблюдается все больше случаев аномальных погодных явлений, климат меняется. Однако люди обращают на это все меньше внимания, так как поглощены борьбой с последствиями непрекращающегося финансового кризиса. В отчете, опубликованном в Лондоне, определены два наиболее серьезных глобальных риска – значительное неравенство в доходах и хронические финансовые дисбалансы. На третье место среди глобальных рисков эксперты ставят все тот же эффект от выбросов парниковых газов, связывая с ним такие природные катастрофы, как ураган Сэнди или недавние наводнения в Китае. Кроме того, респонденты считают, что неудачная адаптация к изменениям климата – это экологический риск, который будет сильнее всего влиять на нашу жизнь в течение следующих 10 лет. В ходе исследования было опрошено более 1000 экспертов. Большинство из них на общие перспективы человечества в следующие 10 лет смотрят пессимистично. Итак, три глобальные угрозы, которые беспокоят людей по всему миру, и как их анализирует отчет. Первая угроза – излишняя самоуверенность человечества в связи с успехами здравоохранения. Мир пребывает в состоянии самоуспокоения, и это действительно опасно, пишут авторы отчета.
Растущая сопротивляемость болезнетворных организмов к антибиотикам может привести перегруженные системы здравоохранения к краху, а тесные связи между различными уголками мира позволяют легко распространяться пандемиям. Этот риск проистекает из взаимосвязи между сопротивляемостью антибиотикам, хроническими заболеваниями и неудачами в области международной защиты интеллектуальной собственности.
Авторы документа в связи с этим предлагают туманные решения – наладить более активное международное сотрудничество и использовать новые модели финансирования. Вторая угроза – экономические и экологические проблемы. Как сказано в отчете, полноценная борьба с последствиями изменений климата пока невозможна из-за связанных с этим значительных социально-экономических рисков. По мнению одного из экспертов, участвовавших в подготовке документа, Джона Дерзика,
«Два шторма, экологический и экономический, могут объединиться. Если мы не будем тратить достаточно ресурсов на смягчение рисков из-за разрушительных стихийных бедствий, под угрозой будет общее благополучие будущих поколений. Политические лидеры, бизнес-лидеры и ученые должны совместно бороться с этими сложными рисками».
Еще один эксперт, Дэвид Коул, старший специалист по рискам группы Swiss Re, сказал:
«К сожалению, борьба с экономическим кризисом и изменениями климата – это больше не связанные между собой явления. Более того, это два противоположных варианта развития событий. Все больше людей считают, что нельзя найти решение для обеих проблем одновременно. Нужно выйти за рамки фрагментированного подхода. Это значит, что если для интеллектуального управления рисками требуется комплексный подход к ситуации, то также нужно поступать при анализе экономических рисков и рисков изменений климата, с которыми мы сталкиваемся».
Третья угроза, согласно отчету «Глобальные риски» в 2013 году, так называемые «цифровые пожары». Авторы документа напоминают:
Со времени появления печатного станка до появления интернета всегда было сложно предугадать, как именно новые технологии повлияют на общество. Хотя во многих случаях влияние информационных технологий было благотворным, демократизация информации также может приводить к непредсказуемым последствиям, в чем можно было убедиться, когда из-за антиисламского ролика на YouTube произошли массовые беспорядки.
В целом отчет Всемирного экономического форума описывает 50 глобальных рисков и группирует их по категориям – экономические, экологические, геополитические, общественные и технологические. Респондентов просили оценить все эти риски с точки зрения их вероятности и степени оказываемого влияния, рассказал в интервью «Радио Свобода» Рикардо Моретто, один из руководителей швейцарской компании «Zurich Insurance Group», принимавший непосредственное участие в написании отчета. Он выделил 5 главных проблем, которые сегодня волнуют человека.
Мы не говорим об опасностях, мы говорим о том, что тревожит людей и оказывает наибольший эффект на их психику и поступки. В первую очередь, продолжающаяся финансово-экономическая нестабильность. На второе место я бы поставил глобальный кризис мировой системы водоснабжения. Потом идут хронические проблемы в системах налогообложения и дисбаланс доходов и расходов разных категорий населения, продовольственный кризис и, наконец, неконтролируемое распространение оружия массового уничтожения. Вот что, по словам наших респондентов, входит в первую пятерку проблем, сильнее всего влияющих на наш мир.
Данные показали, что респондентов более молодого возраста больше беспокоили риски по сравнению со старшим поколением, а женщины были чуть более пессимистичными, чем мужчины, продолжает Рикардо Моретто.
Только в оценках 8 рисков из всех 50, упомянутых в нашем отчете, заметно проявились возрастные различия между людьми моложе либо старше 40 лет. В основном речь идет об экологических проблемах, загрязнении окружающей среды и глобальном парниковом эффекте, а также о вещах, которые угрожают так или иначе физическому существованию человечества. У каждого из опрошенных имеются свои тревоги, однако в целом очевидно, что более молодые люди смотрят в будущее с большим пессимизмом. Если же говорить о разнице в оценках в зависимости от пола респондента, то женщины оказались большими пессимистками, чем мужчины. Они считают, что каждая из упомянутых проблем в ближайшие 10 лет, скорее всего, окажет свое влияние на человечество.
В отчете также описываются особые факторы, новые риски, которые требуют дополнительных исследований, например, неконтролируемое использование геоинженерных технологий и технологий вмешательства в мозг человека, продолжает Рикардо Моретто.
Отчет «Глобальные риски 2013», как и работа Всемирного экономического форума в целом, не направлены на то, чтобы заставить правительство либо международные институты начать принимать какие-то конкретные меры. Этот документ написан скорее для того, чтобы обратить внимание на существующие проблемы и, главное, показать, как часто они бывают взаимосвязаны. Вместо того, чтобы пытаться на кого-то надавить, мы стараемся инициировать продуктивный диалог между политиками, ведущими бизнесменами и учеными, то есть между теми, кто должен принимать решения. Обратить их внимание на глобальные проблемы, от которых они зачастую отвлекаются ради того, чтобы получить какую-либо сиюминутную политическую либо коммерческую выгоду. Еще раз повторю, вместо того, чтобы кого-либо обвинять или заставлять что-то делать, мы призываем к открытой дискуссии, к поиску стратегических долгосрочных решений для проблем, существующих во всех частях мира.
Об отчете о глобальных рисках 2013 Всемирного экономического форума говорил Рикардо Моретто, один из руководителей швейцарской компании Zurich Insurance Group, принимавший непосредственное участие в написании документа. 3 главных комплексных риска и особые проблемы, указанные в отчете, будут обсуждаться в ходе специальных заседаний на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в швейцарских городах Давос и Клостерс 23-27 января. Эта встреча пройдет под лозунгом «Устойчивый динамизм». Александр Гостев, Радио Свобода.
В завершении программы «Свобода в полдень» 9 января закрылись для посетителей выставочные залы главного научного музея России, Политехнического музея. Вплоть до 2018 года в комплексе старинных зданий на Новой площади в Москве будет проводиться масштабная реконструкция. Неизменными останутся внешние стены и часть интерьеров, являющиеся объектами культурного наследия. При этом внутренние дворы будут перекрыты прозрачной мембраной, за счет чего увеличатся музейные площади. Подробности выясняла Лилия Пальвелева.
Архитектурный комплекс музея окончательно сложился к 1907 году. Здесь все соответствовало духу времени, начиная с внешнего облика, с модного тогда так называемого русского стиля и заканчивая тем, как располагались выставочные пространства. Вход в замкнутые отсеки архитекторы устроили через разные подъезды. Так реализовывалась идея города в городе, точнее квартала, живущего своей особенной жизнью. У современных музеев иная идеология. Новые, главным образом, мультимедийные технологии потребовали больших площадей для экспозиций. Кроме того, за более чем столетнюю историю коллекция политехнического увеличилась во много раз. Потому и понадобилась реконструкция. При этом сам музей свою работу не прекращает. Она будет осуществляться на временных площадках, да и закрыт для посетителей пока только первый подъезд, то есть экспозиция. Слово директору политехнического музея Борису Салтыкову.
У нас есть 9-й подъезд, так называемый лекторий наш, который будет работать до конца мая. Это научные лекции, концертные программы, конференции, выступления. Все это будет продолжаться до конца мая. Так что музей в целом еще работает. Но экспозиция, почему закрыта, начинается упаковка. Но это не просто упаковка, это измерение, фотографирование, взвешивание, описание каждого предмета, а потом упаковка. Все фонды наши государственные перевозятся на площадку АЗЛК. Это бывший завод «Москвич», где сегодня оборудованы современные склады, складские помещения манежного типа. Там будут построены под нас, под музей, стены, если нужно, термосы, такие специальные помещения. Туда переедут фонды, наша библиотека огромная, политехническая, и реставрационный центр. На ВВЦ, ВДНХ, будет открыта в октябре, вероятно, экспозиция. Не очень большая, это 3000 метров всего. Павильон «Транспорт» бывший, теперь это будет наш музейный павильон.
Это будет постоянная экспозиция или там будут проходить временные выставки?
Нет, это будет постоянная, вот в том смысле, что на все время реставрации нашего здания там будет одна и та же экспозиция, но предполагают, что там будет небольшой зал метров на 100, где будут и временные выставки. Но будет постоянная экспозиция, над которой сейчас работает дизайнерское бюро такое, бюро Актугановой.
Борис Георгиевич, да? Бюро работает, как я понимаю, прежде всего, имея в виду такое дизайнерское внешнее оформление. Да. Но вы наверняка уже знаете, что из огромного числа экспонатов музея будет на этой временной экспозиции.
Прямо сейчас, в эти недели, как раз решается вопрос о наборе тех конкретных предметов, которые туда поедут. Вы правы, у нас есть еще выбирать, но в качестве вот такого примера, образца выбора, мы сделали выставку про атомную бомбу, нашу первую советскую тогда еще атомную бомбу, которая лежала, ее муляж, конечно, в нашем одном из залов, скученный такой, мимо нее проходили, читали этикетку. Сейчас там сделана выставка, которая, как мы говорим, заставила бомбу заговорить. Сделаны экспозиции, в том числе мультимедийные, о людях, которые все это делали, участвовали в этом проекте, участвовали в испытаниях. Сделаны экспонаты, связанные с обстановкой международной в то время. Даже шпионские страсти там имитированы, потому что там все время был вопрос, украли бомбу или не украли, или сами сделали. Так вот, такого типа работу сейчас как раз делает бюро Актугановой для экспозиции на ВВЦ. Прямо сегодня сказать, какие будут предметы, не могу, но подождите пару недель, может быть, 3-4 недели максимум.
И последнюю.
И последняя площадка у нас будет, это ДК «Дом культуры ЗИЛ», который строили братья Веснины. Там будет работать наш лекторий. То есть туда переедет вот наш 9-й подъезд. Это лекции, концертные, детские программы и так далее. Вот три основных площадки.
А когда начнутся, собственно, строительные работы? Когда вот уже все будет вывезено, и в здание войдут чужие для вас люди?
Переезд намечен, начало перевозки намечено на конец мая. Этот срок связан с готовностью площадок, куда переезжать. Как только они будут готовы, вот предварительно в конце мая, мы быстро довольно перевезем то, что здесь будет упаковано и складировано. Библиотека уже почти упакована, процентов на 80. Значительная часть хранилища тоже упакована, но экспозиция еще совсем не начата. Ну вот примерно, думаю, что конец лета, начало сентября войдут строители.
Сообщает Борис Салтыков. Для реконструкции музея была выбрана концепция японского архитектора Джунья Ишигами. По его замыслу, постоянная экспозиция будет поделена на три основные зоны. Это материя, энергия и информация. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Классный час». Ее ведет Тамара Леленкова. В 13.05 на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах Свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Удалось ли Кремлю использовать фигуру Жерара Депардье в пропагандистских целях? Об этом беседуем с независимым журналистом, в течение ряда лет главным редактором журнала «Франция» Михаилом Гохманом. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.